Глава 11. В просторной спальне его высочества принца Даррелла было темно. Огонь в камине уже догорал, и лишь лунный свет проникал сквозь высокое окно, падая на пол и кровать. Серебряные лучи ложились на лицо Даррелла, на обнаженные крепкие плечи, на часто вздымающуюся грудь, будто пытались разбудить. Но тщетно. Спал он беспокойно, метался по кровати, хватая пальцами простынь и крепко сжимая. Вены на его шее вздулись, на лбу появился пот, дыхание было тяжелым и частым, словно Даррелл и не спал вовсе, а бежал от кошмара, что преследовал его в последнее время каждую ночь. Дождавшись, когда пламя в камине совсем погаснет, тьма, что клубилась в углу спальни, медленно поползла к принцу. Ее полупрозрачные щупальца касались его лица, ласково обвивали предплечье. Тьма душила Даррелла в своих объятиях, пыталась завладеть им, проникнуть внутрь. В самое сердце. Однако ей что-то мешало. Не давала забрать принца себе. Гнало прочь. В какой-то момент тьма не выдержала, отступила. И вдалеке послышался приглушенный девичий крик, полный ярости. А принца будто подбросило. Он резко сел, распахнул глаза. Человеческие, голубые, не драконьи. И сказал тихо-тихо всего одно слово. «Бэль». После чего упал на кровать. То ли потерял сознание, то ли уснул, а когда проснулся рано утром, ничего не помнил, но чего-то хотел улыбаться.
«Соня, подъем! Хватит спать, пора завтракать!» — раздался голос Дейрил. Я разлепила один глаз, потом второй, нехотя села и потянулась. Комнату заливал прохладный солнечный свет, пахло свежесваренным какао, а из коридора слышалась праздничная музыка. Вчера мы проболтали до самой ночи. Дейрил рассказывала про нового парня, который ей понравился, Элли про то, что вместо поездки домой на каникулах отправится к тете в облачную провинцию, а я — про инцидент с блондинкой и про Эштона. Потом мне снился странный сон, где я гуляла по ночному замку, проходя сквозь стены, и сидела на кровати какого-то человека, чьего лица не могла разглядеть. Нас окружала тьма, и приходилось ее отгонять. А теперь же мне очень хотелось спать.
«Вставай! Вставай!» — взлохматила мне волосы Элли.
«Тебе надо позавтракать и привести себя в порядок. У тебя свидание с темным.
Упоминание об Эштоне наполнило мое сердце теплом.
«Я разрешаю тебе с ним встречаться», — благосклонно кивнула Дейрил. «Пусть он темный, зато, как оказалось, из императорской семьи. Знаешь, они там все ужасно богатые.
Тебе бы только о деньгах думать», — отмахнулась я.
«Если из нас троих мы все будем думать о высоком, то останемся с носом», — парировала Дейрил.
Мы оделись и побежали в столовый зал. Несмотря на все, что со мной произошло, настроение было хорошим, и я снова чувствовала наступление праздника. За завтраком я несколько раз ловила на себя пристальные и насмешливые взгляды. Так смотрели на меня адепты из высокородных, которые, видимо, были в курсе того, что затеял принц. Пришлось в который раз напомнить себе быть осторожной. Ничего не происходило, если не считать того, что, когда мы выходили из столового зала, какой-то парень прошептал мне на ухо мерзкое: «Ты не задержишься здесь долго, малышка». И исчез, прежде чем я успела ответить. «Ах, проклятый Даррелл! Решил натравить на меня своих шестерок. На лестнице я услышала в спину: «Это она, та самая, которая...» Какая именно, я так и не узнала. Все заглушили чьи-то крики и смех. Элли и Дейрил тоже слышали, но решили, что эти слова связаны с поджогом платья у той беловолосой истерички. На встречу с Эштоном я собиралась долго и под тщательным руководством девчонок. Дейрил считала себя знатоком свиданий и поэтому командовала мною как генерал.
«Так, надень это платье. Нет, это. Нет, вот это. Как-то все простенько. Что у тебя еще есть?»
«Это последнее», — отозвалась я, стоя перед зеркалом в шерстяном кофейном платье с тоненьким пояском.
«И я не буду больше переодеваться».
На пару с Элли они завили мне волосы, надушили духами с нотками нежной карамели и огненных пряностей и накрасили губы нежной помадой, которая смешно называлась «Персиковый рассвет». После чего я, получив дюжину советов, отправилась в холл. «Светлая Тейла, пусть наше свидание, мое первое настоящее свидание в жизни, пройдет отлично. Пусть никто нам не помешает». Ровно в 4 я подошла к фонтану, и Эштон уже был там. Снова во всем черном, снова без шапки и с заплетенными волосами. Он стоял у стены, подпирая ее спиной и засунув руки в карманы, спокойный и в то же время сосредоточенный. Я загляделась на него. Все-таки он красив.
Гордая линия подбородка, высокие скулы, выразительные темные глаза, в которых застыла невозмутимая уверенность. Мягкость в каждом жесте. Я вдруг поняла, что они с Дарреллом очень похожи, только раньше я этого не замечала. Один брюнет, другой блондин. У одного голубые глаза, у другого — карие. И козел из них только один. Эштон увидел меня и помахал рукой. Я подошла к нему и улыбнулась. Он тотчас вернул мне улыбку.
«Здравствуй. Отлично выглядишь, Белль».
«Ты тоже. А шапка где?» — вздохнула я. «Замёрзнет же, мороз на дворе».
«У меня капюшон», — ответил Эштон. «Идём?»
«Идём». Мы направились к дверям, и я кусала губы, не зная, что говорить и как вообще себя вести. Вчера, когда мы встретились в лесу, я совсем не чувствовала волнения. Зато сегодня все иначе. Мне не хотелось выглядеть глупой или неинтересной, и из-за этого я терялась еще больше. Мы вышли во двор, заснеженный после ночи. Ослепительно белый хрустящий снег сверкал на солнце, словно усыпанный алмазной крошкой. Воздух был наполнен морозной свежестью, а сердце — предвкушением. Но, разумеется, чудо момента испортили.
«Эй, низкородная дрянь, обернись!»
Вдруг раздалось позади. У меня расширились глаза от злости и обиды. Выглядеть слабой перед Эштоном не хотелось. А он резко обернулся. Его глаза, до этого спокойные, опасно сузились.
«Это ты мне?»
— спросил Эштон с затаённой угрозой в голосе, глядя на крепко сбитого паренька с круглыми розовыми щеками. Судя по дорогой верхней одежде, он как раз-таки был высокородным. Паренёк, кажется, узнал Эштона. Улыбочка тут же спала с его лица. Он даже попятился.
«Нет».
«Тогда кому же?» «Неужели моей спутнице?» — сделал к нему шаг Эштон.
«Ну, я...»
«Ответь, пожалуйста».
Еще один шаг.
«Так получилось»,
— пробормотал паренек и почему-то стал оглядываться по сторонам. Эштон аккуратно похлопал его по плечу и смахнул с мехового ворота полушубка несуществующие снежинки.
«Так получилось», — задумчиво повторил за ним темный. «У тебя явно получается оскорблять людей, приятель. А как ты думаешь, что получается у меня?»
«Не знаю», — сглотнул паренек.
«Сегодня у меня хорошо получается быть добрым, так что извинись перед девушкой и проваливай».
«Извините!»
— в панике выкрикнул мне несостоявшийся обидчик, кинул на Эштона испуганный взгляд и убежал.
«Иногда выгодно быть темным, улыбнулся мне Эштон. «Правда?»
«Правда», — признала я.
«Что это было? Снова Даррелл?»
Я пожала плечами. «Может быть. Он сказал, что если я не извинюсь, он заставит меня уйти из Академии», — призналась я. «Только мне извиняться не за что».
«Тебе не страшно?» — вдруг спросил Эштон.
Я пожала плечами. С ним хотелось быть честной.
«Страшно. Конечно, страшно. Ты бы знал, каких усилий мне стоило поступить сюда. Если я вернусь домой всего лишь семестр спустя, мои тётя и бабушка разочаруются. Они не покажут виду, но очень расстроятся».
«То есть ты боишься не принца?» «А того, что разочаруешь родных».
В глубоком, спокойном голосе Эштона послышалось удивление. «Не хочу казаться смелой и глупой. Но Даррелла я не боюсь», — призналась я. «Не могу это объяснить, но не боюсь. Не чувствую в нем опасности. Как будто бы он ничего не сможет мне сделать. Сам. Я боюсь его власти. И того, что могут сделать мне другие по его наущению. Я задела его гордость. И для него дело чести избавиться от меня». Он не будет открывать на меня охоту во всеуслышание. Это может стать пятном на его репутации. Небольшим, конечно, так крохотным, едва заметным, но все же. Его высочество будет действовать из-под тишка, через кого-то.
«Как трус», — улыбнулся темный. «Удивительно, но ты мыслишь здраво для своего возраста, Белль. Думаю, так и есть. Не бойся власти Даррелла. Она не безгранична, и я помогу тебе, чем смогу. Что ж, давай не будем говорить о моем кузене. В конце концов, это мое свидание. Идет?
Идет. Я немного смутилась от его пристального взгляда, но уверенно кивнула и направилась к заснеженному лесу. Былая уверенность мало-помалу вернулась ко мне, и, гуляя, мы разговаривали обо всем на свете. Нам нравились одни и те же книги и спектакли, мы оба любили шоколадную пасту, обожали кататься на коньках и восторгались дирижаблями и высотой. Эштон больше не был для меня опасным темным, с которым не стоит общаться во имя собственной безопасности. Он стал обычным парнем. Хотя, если честно, не совсем. Время от времени я с интересом поглядывала на его лицо, и мой взгляд то и дело останавливался на его губах. Тонких, четко очерченных и насмешливых. Когда я вдруг подумала, что этими самыми губами он мог бы поцеловать меня, щеки вспыхнули, как от жара. Я еще никогда не целовалась с парнями.
После прогулки, когда стало совсем темно, Эштон повел меня на портальную станцию. Решил, по его словам, сделать сюрприз. Правда, я сначала отказывалась. Денег у меня не было, а за счет Эштона телепортироваться не хотелось. В конце концов, недавно мне пришлось телепортироваться за счет Дейрил. Однако я успокаивала себя, что наша помощь взаимна. В конце концов, за весь семестр помогала ей со многими предметами. А вот как отблагодарить Эштона, понятия не имела. Выслушав меня, он почему-то рассмеялся и сказал, что слишком самостоятельные девушки, конечно, в его вкусе, но я обижу его, если откажусь от предложения.
«В конце концов, это я пригласил тебя, Белль», — добил меня Эштон, и я со вздохом согласилась.
Со вздохом и замиранием сердца, конечно же. Мы направились не в столицу, а в горы. Их называли Северо-Западным, и они обступали Тайлерис с одной из сторон, издавле защищая от ветра и набегов орков-кочевников. Орки давным-давно кочевниками быть перестали, отбросили варварские обычаи и счастливо жили в республике Орк-Горд. А ветер становился с годами все сильнее и сильнее, словно предвещая беду, идущую с моря. Я вспомнила о предсказании пророчицы, и вдоль позвоночника снова поползли мурашки.
«Всё в порядке?»
— спросил Эштон, заметив, что мне не по себе. «Да», — отозвалась я и первой вошла в портал. Тёмный, как того требовал этикет, пропустил меня вперед. А стоило нам выйти в горах из крошечной портальной станции, я ахнула. Все вокруг было белым-бело, а внизу, далеко-далеко, раскинулся город, горящий в темноте тысячами огней. Над городом возвышались тонкие золотистые огни, мачи воздушного вокзала, которым причаливали дирижабли. Тайлерис казался манящим и сказочным, и, глядя на него сверху, я подумала вдруг, что хочу остаться здесь и после учебы. Хочу гулять по старинным набережным и площадям, наслаждаться прекрасными видами, дышать воздухом, пропитанным историей, что на протяжении тысячелетий творилось на его улицах. Этим местом я была просто очарована, хоть и сразу же замерла. В горах дул пронзающий ветер, он то и дело норовил забраться под одежду. Даже я, огневик, чувствовала холод, поэтому обрадовалась, когда Эштон предложил пройти в странное круглое здание, увешанное переливающимися разными цветами гирляндами. Тепло я всегда любила больше. Это был ресторанчик, небольшой, но уютный и очень теплый, с огромным камином, в котором весело трещал огонь, и нарядной елью, украшенной звездами и бантами. Он был похож на гостиную в радушном доме. Людей внутри было немного. Заняты оказались лишь пара столов, и улыбчивая хозяйка усадила нас у окна с видом на город, заверив, что дуть не будет. Заказ Эштон сделал сам. Сказал, что здесь удивительная кухня. И я благосклонно кивнула. «Как же красиво!» Зачарованно смотрела я на столицу, что раскинулась перед нами внизу, в долине. Мой взгляд переместился на небесный дворец, который сейчас казался красивой елочной игрушкой. «Эштон, скажи, ты ведь член императорской семьи. А почему без охраны?» — спросила я.
«Об этом мало кто знает. А кто знает, тому плевать, Белль. Я же темный», — ответил он, глядя не в окно, а на свои переплетенные перед лицом пальцы.
«Звучит грустно», — вздохнула я.
«Звучит жизненно. Темных не любят. Поэтому скрывают, что в императорской семье есть темный. Даже отец отказался от меня. Потому что во мне дурная кровь». Вдруг в каком-то порыве признался Эштон. «Тьму из нее не вытравить. Я чернокнижник».
«Это не приговор», — возразила я живо.
«Это больше, чем приговор, Белль. Это клеймо. Тьма жжет с собой сильнее, чем раскаленное железо, потому что клеймит не тело, а душу».
В его голосе звучала боль, которую он тщательно прятал, и мне стало не по себе. «Знаешь, я хотела извиниться», — сказала я. «Было тяжело, но я решилась».
«За что?»
— спокойно спросил темный. «Тогда, на осеннем балу, я перестала замечать тебя после танца, потому что мне сказали, что ты темный, призналась я. «Сейчас понимаю, что это было глупо, а тогда я просто испугалась». Эштон улыбнулся и откинулся на спинку кресла.
«Всё в порядке, я привык».
«Мне стыдно. Это было неправильно. Я поддалась стереотипам, которые теперь рушатся один за другим. Идеальный принц оказался подделкой, а чернокнижник — неплохим человеком».
«Я же сказал, все хорошо, Белль, признаюсь. Я бы все равно привлек твое внимание. Но меня вызвали во дворец», — улыбнулся Эштон. «Иначе бы мы сходили на это свидание в туманный месяц. Ой, извини, я могу показаться неучтивым или нетерпеливым, просто ты действительно понравилась мне, Белль. Стояла на балконе с терновым венком на волосах и рассматривала звезды.
Он улыбнулся воспоминанием, и я снова смутилась. Надо же, он помнит, что на голове у меня был венок, а я не помню, во что он был одет. Помню лишь отрывками, как мы кружились по залу в танце. и я все боялась оттоптать ему ноги. Наверное, я бы сквозь землю провалилась от нахлынувшего на меня смущения, однако нам принесли блюда. Закуски, напитки, жаркое с клёцками, ореховым соусом и овощами, а на десерт — малиновый торт. Мой любимый. Все было безумно вкусно. Но когда я случайно в конце ужина увидела счет, у меня глаза на лоб полезли. Такие деньги! Однако Эштон закрыл чек ладонью и погрозил мне пальцем. Я лишь вздохнула. Туманный месяц. Ноябрь. Вернулись мы часам к 9, но не спешили прощаться. Остановились у одной из скамеек в сквере «Отличие», неподалеку от замка, и продолжили разговаривать. С Эштоном было легко и просто, даже несмотря на его слова о том, что я ему нравлюсь. Расходиться не хотелось, но я понимала, что время позднее, и ему все холоднее стоять на морозе. Эштон ведь не огневик. «Это было здорово, Эштон», — искренне сказала я ему на прощание. «Спасибо, что показал мне город с такой высоты».
«Рад, что тебе понравилось. Надеюсь, я затмил все другие твои свидания».
«Это было мое первое», — призналась я. «Глупо, да? Все девчонки в моем возрасте бегают по свиданиям, а я...» Я замолчала, видя, что его темные глаза смеются.
«Это не глупо, это мило. Все приходит в свое время, Бэль. И любовь, и месть.
Просто будь собой». «Ты такой хороший», — вырвалось у меня. А Эштон вдруг нахмурился.
«Нет, я не такой хороший, как тебе могло показаться, Бэль. Не идеализируй меня».
«Перестань».
«Не хочу пугать тебя, но порой я мерзок, как и все темные».
Эштон вдруг закатал рукав почти по локоть. Внешняя сторона предплечья была в тонких шрамах, старых и свежих. Шрамы виднелись и на внутренней стороне, где под светлой кожей прятались вены, но их было меньше.
«Мы, чернокнижники, используем свою кровь для магии», — ровным голосом продолжал он. «Она нужна нам для каждого ритуала. Я не умею работать с энергетическими потоками, не умею пользоваться простыми заклятиями, варить зелья или управлять стихиями. Я умею только использовать кровь».
Он приподнял вторую руку, и из черного неприметного перстня появилось тонкое лезвие, похожее на коготь хищной птицы.
«Шрамы у меня везде. Обычно это отпугивает людей. Смотрится отвратительно. Но порою то, что чернокнижник умеет делать, еще отвратительнее».
Подул ветер, и я, повинуясь какому-то странному порыву, коснулась лица Эштона, осторожно и почти невесомо. Откуда только смелости набралась. Я убрала выбившуюся пепельную прядь за ухо, в котором только сейчас, в ярком свете уличных фонарей, разглядела серьгу-кольцо. А Эштон накрыл мою ладонь своей и прижал к прохладной щеке.
«У тебя руки горячие», — прошептал он. «Греют».
«Я же огненная», — улыбнулась я. «Во мне живет пламя».
«Золотое пламя». «Я видел. Особое».
«Во мне нет ничего особого», — призналась я, проводя ладонью по его щеке и чувствуя себя так, будто готова сорваться с места и взлететь в небо, как птица.
«Ты просто не видишь этого. Не замечаешь. Ты очень красивая».
Его хриплый голос заставил меня прикусить губу.
«А еще.
Он замолчал, не сводя с меня глаз, и положил руку мне на талию, притягивая к себе. В животе словно стая бабочек запорхала. Я вдруг решила, что Эштон меня поцелует прямо сейчас. Даже губы заколола от предвкушения. И я потянулась к нему, привстав на носочки, и представляя, как это случится, но нам помешали. За моей спиной выросла тень. Взгляд темного изменился, стал жестким. Он убрал мою руку со своей щеки и осторожно отодвинул меня в сторону.
«Как ты посмел?»
— раздался хриплый, наполненный гневом голос. Я не сразу сообразила, что он принадлежит Дарреллу. А поняв это, резко обернулась. Принц, который явно не узнавал меня со спины, сощурился.
«Ты? А что ты тут делаешь?»
— спросил он, пронзая меня взглядом. Кажется, он тренировался. Был в экипировке, которую носили на занятиях боевики. Удивительно. Но она ему шла. Подчеркивала стать. Как говорила тетя, под лицу все к лицу. Наглядный пример. Какой же он отвратительный. Трус. «Здравствуйте, ваше высочество!» Холодно улыбнулась я, но голос мой звучал безукоризненно вежливо. «Гуляю перед сном».
«С ним?» — усмехнулся принц. «Отличная компания, Изабель Бертейл. Вы далеко пойдете, оба. Красиво получилось снять печать, Эштон. Мои аплодисменты». «О чем ты, кузен?» —
нахально поднял бровь Эштон.
«Я не снимал никаких печатей». «Держишь меня за идиота?» — спросил принц, ближе подходя к Эштону. В его взгляде был вызов. «Удивительно, что ты понял это только много лет спустя».
Ничуть не испугался темный. И как он только такой взгляд выдерживает. Не каждый бы смог.
«Тебе ведь нравится это?» «Играть с другими», — продолжал Даррелл. Смотреть, что получится, когда сталкиваешь одну свою пешку с другой, верно?
Думай, как хочешь. Я не понимаю, о чем ты.
Но так разговаривать с собой не позволю, — сквозь зубы сказал Эштон. Я буду разговаривать с тобой так, как посчитаю нужным. Тогда тебе придется за это ответить. Или снова прикроешься титулом. А ты? Жалостью к себе? — одарил кузена улыбкой принц. Или научился чему-то новому? Может быть, вы научите меня чему-то, ваше высочество. Например, нападать на слабых. Говорят, у вас это хорошо получается.
Даррелл сделал еще один шаг к Эштону.
«Думаешь, у тебя снова получится вывести меня из себя?» —
ласково спросил он у брата.
«Не зли меня, Эштон. Ты не знаешь, что с тобой будет, если я по-настоящему разозлюсь».
«Продемонстрируй», — ответил темный, облизав губы.
«Покажи мне, какой ты большой, злой и сильный. Ну же!»
Напряжение между ними нарастало. В воздухе все буквально искрило. Глаза Даррелла вспыхнули аквамарином. Вокруг ладони Эштона вдруг заклубилась тьма. Мне показалось, что еще немного, и они точно сцепятся друг с другом. Только принц окажется сильнее. Испугавшись за темного и повинуясь внутреннему зову, я неожиданно для самой себя встала между ними. Лицом к Дарреллу, спиной к Эштону, закрывая его собой. Для этого решения мне потребовалась секунда. «Перестаньте», — сказала я. «Вы высокородные. Непозволительно себя так вести, даже если вы из императорской семьи». Мои слова, кажется, остудили пыл. Оба сделали по шагу назад.
«Тебя защищает женщина», — улыбнулся Даррелл. «Думаю, это благодарность за печать. Ты нашла союзника себе под стать, Изабель Бертейл».
«Рада, что вы выучили мое имя, ваше высочество», — тихо сказала я, ненавидя его всею душой. Я уже хотела выдать ему все, что думаю, но он просто развернулся и пошел прочь. «Я не сдамся!» — крикнула я ему в спину с неожиданной злостью. «Я не уйду из Академии!» А он, не поворачиваясь, лишь засмеялся в ответ. «Козёл».